познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Репортеры без границ критикуют поправки к российскому закону об экстремизме. Насколько часто нарушаются права таджикских трудовых мигрантов в России? Специальный репортаж. Европейские писатели против Роберта Мугабе. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа. Информационные программы «Время свободы». Итак, первая из тем этого часа. Тема острая, особенно сейчас. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Таджикистана, ежегодно из республики на заработки в Россию выезжает от 500 до 800 тысяч человек. По неофициальным данным, эта цифра превышает миллион. Эксперты считают, что права таджикских граждан в России часто нарушаются. За первый квартал текущего года только в Московской области задержано 48 таджиков, официально за сбыт наркотиков. Однако, по оценкам правозащитников, 90% задержанных обвиняются незаконно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Третий год 34-летний таксист, гражданин Таджикистана Наим Джон Якубов, дожидается решения суда в следственном изоляторе Подольска. По его словам, три года назад его с земляком необоснованно задержали, сфальсифицировав обвинение в незаконном сбытии 10 граммов героина. Два раза Якубова приглашали на судебный процесс, где обвинение потребовало сначала 14 лет, а затем 11 лет лишения свободы. Однако, как рассказал Якубов в интервью «Радио Свобода», за неимением доказательств приговор так и не был вынесен.
Наш народ здесь, в России, находится на арабском положении. Федеральная миграционная служба и законы Российской Федерации вообще не дают возможности людям здесь работать, то есть без давления со стороны правоохранительных органов или вообще на законных основаниях. Почему государство Республики Таджикистан и его представители не могут хотя бы какую-то ноту протеста или хотя бы какое-то ходатайство подать или какое-то прощение в Российскую Федерацию, чтобы сделали эти свои законы в соответствии с цивилизованными международными нормами. Наш народ здесь вообще живет в подвалах и нищете, и это даже в самых престижных стройках и кушает хлеб с чаем.
Волна трудовых мигрантов из Таджикистана хлынула в Россию после распада СССР. Таджики приехали в российские города торговать на базарах, работать на стройках водителями такси, подметать городские улицы. Чтобы накормить семью, иногда живут в съемных квартирах десятками. Говорит руководитель Московской правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Таджики, которые у нас цветы сажают на улицах Москвы, на самом деле, должны были бы вызывать благодарность, потому что москвичи этим трудом заниматься не хотят. Нужна соответствующая информация для москвичей и не настраивать их отрицательным образом, как это делает наше телевидение. А у нас в основном наши граждане, к сожалению, черпают информацию из телевизионных передач, где каждый раз называется национальность.
По данным МВД Таджикистана, с начала этого года в республику из Российской Федерации доставлено 125 цинковых гробов с телами таджикистанцев. 25 из них убиты. Жизнь таджиков усложняется еще и жестким контролем милиции. Случай Наима Якубова по незаконному обвинению в сбытии наркотиков не первый в практике неправительственной организации таджикской диаспоры в Москве, говорит руководитель этой организации Каромат Шарипов.
За первый квартал 2007 года у нас только по Москве и Московской области по данной статье обвинены 48 граждан Таджикистана возраста от 17 до 21 года. По нашим внутренним расследованиям, порядка 90% они никакого причастности к совершению преступления не имеют. А Россия устала от такого потока граждан Таджикистана. Они хотят пугнуть в том деле, чтобы они, может быть, этим способом покинуть территорию России. На самом деле, сегодня и в высших эшелонах России, и высшие партийные руководства, в палатах России речь идет, что слишком много, и они остаются здесь. Если китайцы приезжают, уезжают, то граждане Таджикистана остаются.
В беседе с «Радио Свобода» Якубов рассказал, что он неоднократно пытался связаться с таджикским посольством в Москве, направил обращение в Европейский суд по правам человека. Ответов не было. Посольство отреагировало только после вмешательства журналистов. В таджикском посольстве в Москве сообщили, что могут всего лишь помочь написать письма в соответствующие органы, проконсультировать родственников заключенного. Таким вот образом помогли и Якубову, говорит сестра Наим Джон.
посольстве. Вот я недавно была и написала письмо на имя посла посольства Таджикистана. И оттуда еще отправили, еще письмо написала в Верховный суд на Российской Федерации и прокуратуру Российской Федерации. И вот посольство Таджикистана отправило это мои письма от своего имени. Они тоже говорят, мы ничего не можем обещать, ничего конкретного не...
Ситуация в России с соблюдением прав человека не важна, говорит лидер таджикской диаспоры Шарипов. Заболеет таджик, не имеет права лечиться. Убьет – это скинхеды. Часто таджиков задерживают милиционеры и, забрав все деньги, освобождают.
Ситуация абсолютно неконтролируемая сегодня в России, касается вопросами ущемления прав граждан. Но права таджиков с момента даже 92 года нет ни одного дела со стороны государств, которые могут доказать и объяснить своему народу. Вот мы пришли до начала, до конца и защищали свои права. Пока Таджикистан занимает последнее место по вопросам защиты своих прав граждан.
По информации ООН, 19% афганских опиатов переправляется через Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Таджикистан, протяженность границы которого с Афганистаном составляет почти 1500 километров, является одним из транзитных пунктов для переправки афганских опиатов в Россию. В прошлом году в республике изъято около 5 тонн наркотиков. Заметная часть смертоносного препарата идет в Россию. Часть наркокурьеров – таджики. Однако сложившийся стереотип «таджик-наркокурьер» ошибочен, говорит Светлана Ганушкина. По ее словам, официальные показатели уровня преступности среди иностранцев России искажены.
У нас достаточно много обращений по незаконным задержаниям граждан, прибывших из стран Центральной Азии. Действительно, это, так сказать, фейс-контроль, что называется, и милиция их задерживает именно потому, что они выглядят не так, как стандартно выглядят москвичи. Часто бывает и фабрикация дел по наркотикам. И вообще вот в России бытует такое давление, что именно жители Таджикистана занимаются наркобизнесом, и наши экстремистские группы и политики, которые свою предвыборную кампанию основывают именно на таких экстремистских лозунгах, очень часто повторяют одни и те же совершенно не соответствующие действительности цифры, утверждая, что 90% наркотрафика происходит по вине граждан Таджикистана. Это связано с желанием понравиться избирателю. А то, что это прямая ложь, убедиться в этом несложно. У нас очень приличная статистика на сайте Министерства внутренних дел. У нас там все это четко совершенно сказано. Какой процент преступлений совершают иностранные граждане? Это где-то колеблется от 1,5 до 3% в разные годы. Вот уже очень-очень много лет я слежу за этим. И что касается именно наркотиков, тут, может быть, это чуть-чуть повыше, но это повыше, это 3,4, 3,5, 3,6%. Ну и где-то на граждан Таджикистана приходится 1/3.
На 25 июля назначено новое слушание дела на Эмджона Якубова. Право заключенного защищает юрист правозащитной организации Комитета за гражданские права. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Комрин. В Москве сейчас 18:15. На очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходит траурное мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косову, Великобритании, Германии, Италии, России, США и Франции. Болгария списала долг Ливии советских времен. В Багдаде произошло столкновение между совместными американо-иракскими подразделениями и боевиками, предположительно шиитских формирований. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А также наши новости и, конечно же, другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. А сегодня же в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы», очередной выпуск программы Ирины Лагуниной «Время и мир». Одна из главных тем – насколько реальны угрозы, последние именно угрозы Аль-Каиды в адрес США? Мнение экспертов. Напомню, 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Американские темы мы сейчас продолжим обзором печати. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же пишут сегодня, что любопытного в американских газет на американские же темы?
Ну, на мой взгляд, очень важная редакционная статья «Вашингтон Пост». В течение практически двух прошедших лет программа проведения допросов, принятая в ЦРУ и позволяющая применять методы, которые в большинстве стран мира относятся к категории пыток, была заморожена. Все это время боевиков из Аль-Каиды держали в тайных тюрьмах ЦРУ, но управление приостановило использование таких методов, как искусственное утопление, отказ в сне и удержание подследственного в положении, вызывающем болевой стресс, поскольку Конгресс принял закон, запрещающий жестокое, негуманное и унизительное обращение с заключенными, а затем и Верховный суд постановил, что на всех заключенных распространяется защита Женевских конвенций. На прошлой неделе президент Буш издал указ, который номинально подтверждает, что на заключенных распространяются положения общие для всех Женевских конвенций, предусматривающие защиту от пыток либо унизительного оскорбительного обращения. Однако в результате может оказаться, что ЦРУ наоборот вернется к методам, которые у большей части человечества, включая население абсолютного большинства демократических стран мира, считаются неподобающими. Это может произойти благодаря тому, что в прошлом году, прямо накануне выборов, Бушу удалось добиться принятия Конгрессом закона о содержании под стражей и придания суду заключенных центра в Гуантанамо и других подобных объектов за границей. По этому закону Конгресс отдает президенту полномочия издавать официальное толкование положений Женевской конвенции Соединенными Штатами. По указу Буша ЦРУ получает возможность принять для себя отдельную секретную методику. По идее, все указанные в ней пункты также находятся в полном соответствии с Женевскими конвенциями. На практике же юристы администрации, в прошлом неоднократно использовавшие бреши в законах и притянутые за уши аргументы для оправдания пыток, снова получат полную возможность этим заниматься. Если в указе есть четкие указания на запреты сексуального унижения и издевательств над религиозными чувствами заключенных, то, по словам представителя администрации, на метод искусственного утопления, иначе называемой пыткой водой и доской, эти запреты уже не распространяются. В указе ни слова не говорится о лишении сна, методе болевого стресса и других методах, которые ЦРУ использовало в прошлом. В администрации доказывают, что жестокие методы допроса необходимы для добывания информации из членов Аль-Каиды, на которых ничто другое не действует. Однако опыт военных, как и научные исследования, показывают как раз обратное, что информация, полученная с помощью пыток, не бывает надежной.
Надо сказать, что вся история, по крайней мере, западная, говорит об этом же, сколько людей оговаривались под пытками. Достаточно вспомнить страшный 20 век. Давайте от этих мрачных тем перейдем к неполитическим, что любопытно в газетах.
«Нью-Йорк Таймс» об удивительном сходстве между людьми и крысами. Многие исследования в области поведения животных указывают на сходство людей и млекопитающих вида ратус, которые являются отнюдь не только анатомическим. Крысы, как это ни удивительно, способны к самоанализу. Они смеются от чекотки, особенно юные особи, и у них имеются особенно чувствительные зоны. Если пощекотать загривок крысы-детеныша, ультразвуковая аудиограмма покажет что-то вроде визга, напоминающего хихиканье человека. Крысы видят сны, так же, как мы видим их. Эпические истории о путешествиях и неудавшихся побегах. Крысы подсаживаются на те же самые наркотики, что и мы. Алкоголь, кокаин, никотин, амфетамины. Они, как и мы, потакают своим слабостям, выбирая путь саморазрушения. Они общительны, любопытны и любят прикосновения. То есть, разумеется, приятные прикосновения. Когда дело доходит до секса, аналогии между нами и крысами вовсе становятся впечатляющими. Для них это не просто инстинкт. Крысы улавливают разницу между хорошим и плохим сексом. И когда у них есть основания предполагать, что им предстоит замечательный секс, они демонстрируют свои ожидания. Они покачивают и трогают лапами свои уши, подпрыгивают и срываются с места, останавливаются и бросают призывные взгляды. Это «Нью-Йорк Таймс», напомню.
Надо сказать, что очень поучительная статья. Придется очень много думать об этом. У нас осталось секунд 40. Еще какие-то темы любопытные?
10 главных мировых тенденций в моде, по версии Globe and Mail, канадской газеты. 10 главных тенденций. Русификация. Хорошо это или плохо, но Россия сегодня задает тон в том, что касается новых тенденций по всей Европе. Велосипеды. Париж пополнил список городов, предлагающих жителям этот экологически чистый вид транспорта. 24/7. Новая мода размывает грань между днем и вечером. Выходит к завтраку в платье с блестками, а почему бы и нет? Серьги-кольца, большие золоченые обручи по моде 70-х возвращаются. Темные очки Ray-Ban. Самыми модными считаются авиаторские, недавно вновь появившиеся в продаже Wayfarers. Золото и металл сегодня повсюду, благодарите Екатерину II. Смотри также пункт расификации. Джинсы поднестиранные. В Европе юные городские модники носят джинсы серых тонов. Деревенский стиль. Облик девушки из швейцарской горной деревушки вдруг превратился в символ высокой моды. Дерево. Вместо мраморных колонн аккуратные поленницы. Визитки-ленточки. Забудьте о традиционных визитных карточках. Самые крутые заведения теперь печатают свои адреса и телефоны на симпатичных ленточках, которые повязываются на запястье.
Жалко, у нас не телевидение, а радио. Представляете, какой был бы видеоряд под то, что вы рассказываете. Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит важная российская тема, связанная со свободой прессы. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на поправки к закону об усилении борьбы с экстремизмом. Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Международная организация «Репортеры без границ» сообщила в письме к Владимиру Путину, что она обеспокоена принятием российским парламентом закона, который предусматривает усиление противодействия экстремизму. Организация, занимающаяся защитой прав журналистов во всем мире, обратилась к президенту России с просьбой наложить вето на этот закон. Говорит один из руководителей «Репортеров без границ» Жан-Франсуа Жильяр.
«Мы написали господину Путину, чтобы попросить его не одобрять закон о борьбе с экстремизмом, потому что борьба с экстремизмом, конечно, важна, и все это признают, но она не должна ограничивать свободу прессы и свободу самовыражения. Поэтому мы просим президента России наложить вето на этот законопроект в его нынешней форме. Россия не единственная страна, где принимаются законы, вроде бы имеющие целью побороть экстремизм, а на самом деле накладывающие ограничения на свободу слова. То, что мы просим в первую очередь сделать, это определить более точно понятие экстремизма. Если законопроект будет одобрен в нынешнем виде, то появится возможность легко надавить на масс-медиа. Например, можно будет закрыть радиостанцию за то, что не журналист, а слушатель, прорвавшийся в эфир, может сказать что-нибудь экстремистское.
По словам Жана Франсуа Жильяра, после трех предупреждений у радио или другого СМИ может быть отозвана лицензия. «Репортеры без границ» отмечают, что в принятом законе дается 13 определений экстремизма, и формулировки этих определений достаточно расплывчаты. Все эти претензии «Репортеры без границ» высказали Владимиру Путину, а их коллега в России, глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов, считает, что вряд ли защитники прав журналистов дождутся ответа. Но это не значит, говорит Алексей Симонов, что такие письма писать не надо.
Я полностью с ними согласен, потому что это очень тревожно, что формулировки становятся жестче, а правоприменение остается вполне избирательным. Очевидно совершенно, что закон, ужесточаясь, становится все более и более избирательным для применения. Поэтому, когда и как его применят, сказать трудно. А поскольку он становится жестче, то применить его могут не столько в целях борьбы с экстремизмом, сколько в политических целях. И это будет сделано так, что ни один адвокат подкопаться не сможет. И это очень большая тревога.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Речь пойдет о защите животных. Петербургские правозащитники заявляют, что защита животных – неотъемлемая часть гуманизации общества, и констатируют, что, к сожалению, не могут добиться того, чтобы были приняты законы, защищающие права животных, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Последняя крупная волна протестов защитников животных прошла прошлым летом, когда государственное унитарное предприятие «Спецтранс» активно отлавливало и уничтожало парализующим веществом бездомных собак. Эту деятельность зоозащитники связывали с подготовкой к саммиту «Большой восьмерки». Теперь причин для больших чисток вроде бы не предвидится, но это не значит, что можно успокоиться, считает председатель Общества защиты животных Елена Кирхоглани.
Сегодня такие возникают проблемы, которые необходимо вынести на обсуждение города. Это проблемы приютов, которые всем известны. Приют старый, приют Ильинка, приют нашего общества и новый благотворительный фонд «Ржевка», с которым мы очень тесно связаны. Приют «Ржевка» построен специально для животных Ильинки. Туда перевезена большая часть животных. Там осталось в Ильинке еще немалое количество животных, но администрация района настаивает на немедленной его ликвидации. Мы должны отстаивать жизнь животных там. И мы просим и требуем от администрации района тогда помочь выстроить еще один корпус для этих животных.
И все же нельзя отделаться от ощущения, что создание приютов – это борьба с последствиями проблемы, решать которую нужно на законодательном уровне. Только так можно заставить хозяина нести настоящую ответственность за свое животное. Только так можно урегулировать многие другие вещи.
Мы участвовали раньше в разработке двух предыдущих проектов. Закона о домашних животных, которые не прошли законодательное собрание. Третий проект депутата Риммера тоже не прошел. Губернатор наложил вето, и новый закон представила проект о безнадзорных животных. А этого для города недостаточно. Должен быть широкий закон и о безнадзорных, и о домашних, чтобы можно было контролировать ситуацию везде. Закон должен охватывать и домашних животных, и безнадзорных, и отношения к ним, и санкции по отношению к ним, и уличный бизнес на животных. То есть вот у меня есть проект закона города Москвы, например, он очень многие сферы охватывает. Все практически, да, которые нужно охватить по животным города. Нужно регулировать численность животных не запретами, прежде всего. Ну, стерилизация, кастрация, это мы понимаем, то, что делается сейчас по безнадзорным. Надо стимулировать владельцев животных также это делать. Кроме того, надо установить жесткий контроль за размножением животных в питомниках, у заводчиков. Ведь оттуда идет большая масса породистых животных, которые потом оказываются на помойках, бракованные, так сказать, неплановые.
А как быть с так называемыми коробочниками, которые под видом заботы о щенках и котятах выклянчивают деньги у метро, а на самом деле их маленькие подопечные погибают от голода и жажды? Но сколько ни было случаев, когда находили кучи их трупов и узнавали, кто этим промышляет, но ничего до сих пор сделано не было.
Это уличный бизнес на животных, которым возмущается вся международная общественность, приезжающая сюда. И это в первую очередь должно было включено в этот закон о содержании животных. Должен быть запрет этим законом, потому что других законов нет сейчас. Милиция не может воздействовать, у них нет никакого подзаконного акта, чтобы воздействовать на этих бизнесменов. Либо должны быть волевые действия районной власти, городской власти, чтобы просто их убрать с улиц. Как убирают иногда к саммиту бездомных, попрошая их с улиц, убирают как-то. А в животных почему-то позволено.
А вот как смотрит на проблему коробочников член Общества защиты животных Наталья Корханин.
Даже если мы прекратим сейчас вот эту деятельность, нам некуда будет деть животных. Некуда. Значит, мы забираем коробку и куда идем с этой коробкой с животными. Нужно усилить или расширить программу стерилизации, усилить информационную подачу этой проблемы. В первую очередь, если видят горожане во дворе у себя пустующую, а в дальнейшем беременную собаку, нужно сообщать в отдел по работе с безнадзорными животными, стерилизовать в первую очередь беременных собак. Не будет щенков, не будет проблемы. Это первое. Второе, конечно, увеличивать приют. В городе сейчас, значит, концепция действует. Она предполагает, что стерилизованная собака имеет опекуна. То есть то место, где находится собака, там же есть люди, которые опекают это животное. А значит, это животное уже не подлежит отлову, и некоторое время оно может пребывать на улице.
Но все-таки главной задачей защитников животных остается прорыв в городском законодательстве, которого до сих пор не удалось добиться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эту и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 18:30. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начался крестный ход памяти. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. Задержка объясняется в первую очередь длительными неплатежами со стороны иранского заказчика, заявил глава российской организации «Энергопрогресс», отвечающий за монтаж оборудования. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косову, Великобритании, Германии, Италии, России, США и Франции. Они попытаются урегулировать кризис вокруг статуса провинции. Болгария списала долг Ливии советских времен. Как заявил болгарский премьер-министр Сергей Станишев, это будет вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. Вчера были освобождены болгарские медики, которых Ливия обвиняла в заражении детей. В Багдаде произошло столкновение между совместными американо-иракскими подразделениями и боевиками, предположительно шиитских формирований. Сообщается о 6 убитых и 10 раненых. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. Британские спасательные службы эвакуируют из-за наводнения сотни людей в университетском городе Оксфорд. Уровень воды в реке Темза постоянно растет. По сообщению полиции, эвакуированы 250 домов. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 25 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 июля 1977 года. Цикл «Мы за границей». В Лондоне в 1973 году вышла книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная еще в лагере, где автор находился с 1966 по 1971 год. Отрывки из книги читает автор.
«Когда меня спрашивают, что такое искусство, я начинаю тихо смеяться от удивления перед его непомерностью. Господи, всю жизнь я потратил только на то, чтобы раскусить его смысл. И вот в итоге ничего не умею и не знаю, как об этом сказать. Человек попадает в ситуацию искусства, подобно тому, как, родясь, попадают в ситуацию жизни. Говорят, он что-то видит, потому что художник. А что он видит? Только одно, что все полно искусством. Кашель двух стариков в бараке, похожий на диалог. Послушав их немного, вступает третий. Описали, как резали поросенка. И тот с ножом в сердце вышел из сарая, посмотрел вокруг и пошел назад подыхать. Вся сцена не звука, только хозяйка под окном жене резника шепотом. У меня дрожат ноги, давай матом ругаться погромче. Мне так и послышался в этом месте полет валькирий».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Андрей Синявский, «Голос из хора».
Игровой человек не постесняется рассказать о себе любую гадость. С удовольствием даже расскажет. Вот я какой. Он отделяет себя от себя и созерцает свои непотребства в третьем лице, как художник. Искусство рассказывания в значительной мере держится на постепенности вхождения в частности детали. Речь должна быть медленной, глубокомысленной, рассеченной паузами на предметно весомые отрезки. Жаль, не всегда хватает самоуверенности в произнесении слов. Важно хотя бы простое членение, вроде «баба», «кацапка», такие вот «титьки», «Тамара». Также закон композиции. Начало должно быть вкрадчивым. Удар кинжалом наносится в конце первой главы. Еще речь должна быть душистой или лучистой. «Скажите Соне, что золотой поплыл с пятерой на Колыму». Искусство и жизнь. А может, и нет никакой жизни, а есть одно искусство.
Андрей Синявский, «Голос из хора». Радио «Свобода», 25 июля 1977 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям. К новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Хрюк. хореограф Марк Моррис награжден премией Американского танцевального фестиваля имени Скрипса за 2007 год. Церемония награждения прошла в аудитории университета Дюка в Дархэме, Северная Каролина. Моррису 50 лет. Два года назад он отметил 25-летие своей труппы. За это время он создал около 100 постановок, был директором балета Королевского театра «Ла Моне» в Брюсселе, Национальной оперы Бельгии, осуществил проект «Белые дубы» с Михаилом Барышниковым. Работы Морриса фигурируют в репертуарах Женевского и Новозеландского балета, Английского национального балета, Королевского балета «Ковент Гарден». Он работал режиссером и хореографом в Нью-Йорк-Сити опера и Английской национальной опере. В 2001 году в Бруклине открылся танцевальный центр Марка Морриса, в котором 3 репетиционных студии и школа танца для разных возрастов. Двумя главными событиями проходящего в эти дни Авиньонского театрального фестиваля критики признают 8-часовой спектакль «Тени» француженки Арианы Мнушкиной и 1,5-часовую хореографическую инсталляцию немки Саши Вальц «Inside Out». Авангардная постановка «Inside Out» идет в громадном ангаре, где нет ни сцены, ни партера, ни галерки. Актеры и зрители перемешаны. На многочисленных мини-сценах одновременно разыгрываются 5-минутные импровизированные спектакли. Все происходящее сопровождается то минималистскими звуками рояля, то какофонией в исполнении музыкантов, забравшихся на крышу одного из фургонов. Московское издательство «Элис Лак» выпустило книгу Натальи Солнцевой «Иван Шмелев. Жизнеописание». Биография автора «Солнце мертвых», «Богомолье» и «Лето Господне» излагается на фоне рассказа о старой России, революционных потрясениях, личной трагедии писателя, сын которого был расстрелян большевиками в Крыму, эмиграции и попытки жить в изгнании прежним укладом. В Берлине скончался писатель и театральный руководитель Джордж Табори. Ему было 93 года. Дьорд Табори родился в Венгрии в 1914 году и юношей перебрался в Германию. Но здесь, по его словам, ему с Гитлером было тесно. И он отправился в Англию, где работал переводчиком и журналистом на BBC. Семья Табори погибла от рук нацистов. После войны Табори писал сценарии в Голливуде, например, для картины «Я исповедуюсь» Альфреда Хичкока и на Бродвее. Одну из его пьес ставил Элия Казан. После успеха пьесы «Людоеды» о трагедии Холокоста Табори пригласили в Берлин, Мюнхен и Вену. Особой режиссерской удачей стала его постановка «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах. Радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы продолжим культурные темы, культурные новости. Впрочем, это новость с явным политическим оттенком. По инициативе проходящего ежегодно в Берлине Международного литературного фестиваля более 170 писателей разных стран мира выступили с петицией, требующей отставки президента Зимбабве, а фактически диктатора страны Роберта Мугабе. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Подписавшие воззвание с требованием отставки Мугабе писатели обвиняют его в нарушениях прав человека, преследовании оппозиционеров, оказании давления и применении насилия во время проведения выборов и ущемлении свободы прессы, говорит руководитель Международного литературного фестиваля и инициатор акции Ульрих Шрайбер. Среди подписавших несколько лауреатов Нобелевской премии по литературе: Джон М. Кудзе, Надин Гордимер, Гюнтер Грасс и такие всемирно известные авторы, как Джон Апдайк, Марио Варгас Льоса, Джон Эшбери и другие. На сегодня под воззванием уже почти 180 подписей, так что резонанс есть. Среди подписавших российский писатель, поэт и переводчик, петербуржец Аркадий Драгомощенко. Вот его комментарий.
Я не могу сейчас вам перечислить все эти злодеяния, там, в общем-то, все эти нарушения, и фактически уже доходящие до какого-то мифологического уровня. Да? Дело в том, что очень вопрос, который очень затрагивался там, он касается не только тех людей, которые разбираются в политике, как бы и в ситуации, которые, как бы, ну, вы понимаете, в Африке. Дело в том, что вопрос, в общем-то, о любой диктатуре, о любом, в общем-то, скажем, ну, строй, режиме, который попирает вообще любые какие-либо возможности. Поэтому я, в общем-то, поставил свой ход.
Акцию завершат 9 сентября всемирное чтение текстов, рассказывающих о многочисленных преступлениях диктатора. В чтениях из изданного в Южноафриканской республике сборника примут участие радиостанции, школы, университеты и театры различных стран мира. Республика Зимбабве, бывшая Южная Родезия, государство, расположенное в южной части африканского континента. 83-летний Мугабе, в прошлом революционер-маоист, управляет страной с 1980 года. Он известен экспроприацией земель у белых фермеров в 2001 году. Его приверженность социализму и отказ от рыночной экономики привели к инфляции, превышающей 4000%, пустым полкам магазинов и безработице, достигшей 80%. В стране катастрофически не хватает топлива, медикаментов, продовольствия. В 2005 году Мугабе приказал сравнять бульдозерами дома в районах, проголосовавших за оппозицию, оставив без крова 2,5 миллиона человек. С февраля 2007 года в стране введен полный запрет на демонстрации. В текстах, выбранных для чтения, рассказывается, в частности, о безжалостном истреблении бригадами Мугабе в середине 80-х годов 20 тысяч членов племени Ндебеле, поддерживавших его конкурента Джошуа Нкомо. Роберту Мугабе и его супруге уже запрещен въезд в страны Евросоюза, за исключением участия в мероприятиях, организованных ООН. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Ну как же я мог забыть такую дату? 50 лет, оказывается. И ведь я все это помню, пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте «Грани.ру» в эссе под заголовком «Дырка в занавеске», прочитавший перед тем, как он признается в интернете сообщение Департамента семейной и молодежной политики города Москвы о проведении нового московского фестиваля молодежи и студентов, посвященного 50-летию 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Мне было 10 лет. Не так много, чтобы все понимать, но и не так мало, чтобы не понимать ничего. В то лето было настоятельно рекомендовано вывести детей за пределы столицы. Я, уж не помню почему, остался в Москве. Мы шлялись по центру, глазели на немыслимые чудеса вроде живых негров и индусов. Они вольготно шлялись по центральным улицам, улыбались, пели на немыслимых языках и играли на неведомых инструментах. Глаза слепило от яркости и многоцветности.
Фестиваль, напоминает Лев Рубинштейн, был событием без преувеличения эпохальным. Стало вдруг очевидно, что до него мы жили в черно-белом мире.
Дух немыслимой, непредставимой свободы витал над похорошевшей столицей. Воздух был так мощно заряжен эротической энергией, что через год после фестиваля в Москве стали появляться младенцы всех цветов радуги. Теперь это вполне взрослые люди. Но не только этот след оставил за собой фестиваль, и не только топонимические реликты в виде бесчисленных фестивальных улиц и кинотеатров «Дружба». Многие художники старшего поколения признавались потом, что привезенная французами и показанная в те дни в Москве выставка современной живописи перевернула их представление об искусстве и дала первый импульс всему тому, что теперь совокупно называется современным русским искусством. После фестиваля появились стиляги, первые эстетические диссиденты. После фестиваля появилось представление о моде. После фестиваля появился рок-н-ролл. После фестиваля молодежная субкультура в нашей стране обрела хотя и робкие, хотя и провинциальные, но отчетливые черты. Появились фарцовщики, своего рода культурные герои, пусть и не вполне бескорыстные, но отважные и последовательные посредники между советским обывателем и мировой материальной культурой. Сталинский, не железный даже, железобетонный занавес не раскрылся в те дни. В те дни приоткрылась в нем лишь узенькая щель. Но в эту щель хлынул такой мощный поток воздуха, что он на многие годы опьянил целое поколение.
Это ощущение было тогда, пишет Лев Рубинштейн. Нам не дали свободу, нам лишь показали ее сквозь дырку в занавеске.
Мне было 10 лет, уникальный возраст для восприятия окружающей действительности. А кроме всего прочего, у меня есть старший брат. Он меня так существенно 9 лет старше, он как раз был в эти дни вот тем студентом-второкурсником. И кроме того, что вот я сам видел, гуляя по городу, я очень много от него на меня шло, потому что он в этом очень активно участвовал. Его как студента привлекли там ко всякой организационной работе. Он приходил ежевечерний, очень какой-то воодушевленный, счастливый, приносил какие-то открыточки, брошюрочки, какие-то сувенирчики, рассказывал. Вот завтра, он говорил, завтра мы идем на бал цветов там какой-то. И меня это очень все интриговало.
Лев Рубинштейн, «Дырка в занавеске», сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходит траурное мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косову. Болгария списала долг Ливии советских времен. В Багдаде произошло столкновение между американскими и иракскими подразделениями с одной стороны и боевиками с другой. Сообщается о 6 убитых и 10 раненых.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Объем ВВП России в июне увеличился на 8,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, а в первом полугодии рост составил 7,8%, сообщил вице-премьер правительства Александр Жуков. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, темпы роста российской экономики в текущем году составят 6,5%. Однако его руководитель Герман Греф уже заявлял о том, что этот прогноз может быть повышен до 7%. Более существенное, чем ожидалось, темпы роста ВВП страны, по словам вице-премьера Александра Жукова, обеспечили прежде всего обрабатывающие отрасли промышленности.
Мы видим, что в первом полугодии этого года рост российской экономики обеспечивают в основном обрабатывающие отрасли промышленности. Их рост достигает 12-14%, при том, что сырьевые отрасли растут значительно более низкими темпами.
Население России через 13 лет сократится примерно на 3,5% по сравнению с 2005 годом до 138 миллионов 100 тысяч человек. Такие данные содержатся в уточненном прогнозе социально-экономического развития страны на период до 2020 года, внесенном в правительство Министерством экономического развития и торговли. При этом численность экономически активного населения снизится на 7 миллионов человек и составит примерно 65,5 миллионов. В свою очередь, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин считает необходимым прежде всего обращать внимание не на численность трудовых ресурсов, а на эффективность их использования.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Поэтому если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее. Каким способом? Ну, сейчас мы пытаемся эту проблему каким-то образом, по крайней мере, начать решать.
Российский холдинг «Северсталь Авто» и японская компания «Исузу» планируют 30 июля подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству грузовиков. Детали соглашения не раскрываются. С июля 2006 года «Северсталь Авто» на принадлежащем ей Ульяновском автомобильном заводе уже выпускает в рамках совместного проекта средние и тяжелые грузовики «Исузу». Предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили «УАЗ» и «АК», а также внедорожники «Рекстон» южнокорейской компании «Санйон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку некоторых моделей автомобилей итальянского концерна «Фиат». Объединение двух крупнейших в стране судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляет 100% и почти 90% соответственно, должно быть завершено до 15 декабря 2007 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Фродков. Как ранее говорил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, новая компания по объему своих активов войдет в число ведущих в мире.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая
которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний, она будет обладать активами близко 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе.
Компания «Аэрофлот» по итогам первой половины 2007 года остается крупнейшим в стране пассажирским авиаперевозчиком. За этот период она перевезла более 3 миллионов 770 тысяч пассажиров, что почти на 18% больше, чем в январе-июне прошлого года. На втором месте с показателем 2 миллиона 230 тысяч пассажиров авиакомпания «Сибирь». Далее в первой пятерке авиакомпании «Россия», «Трансаэро» и «Ютэйр», говорит заместитель генерального директора «Аэрофлота» Лев Кошляков.
Сегодня мы смотрим во все стороны и направления и стремимся приобретать именно те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования именно в сети «Аэрофлота» по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Мы сделали определенную ставку в сегменте среднемагистральных самолетов на компанию «Airbus». Сегодня 27 таких самолетов, сошедших с завода, возраст их до 2-3 лет. И эта линейка будет пополняться, поскольку этими самолетами будут заменяться к 2010 году лайнеры Ту-154.
Первый специализированный аэродром для деловой, региональной и малой авиации будет построен в России под Казанью, сообщил агентству «Интерфакс» президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев. Основным инвестором этого проекта, стоимость которого составит 125 миллионов евро, выступит германский «Коммерцбанк» при участии двух российских банков. Президент ассоциации также сказал, что всего в России предполагается построить 10 аэродромов для деловой авиации, объединив их в единую систему. Правительство Германии одобрило планы частичной приватизации национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе. Законопроект, который будет передан теперь на рассмотрение немецкого парламента, предусматривает продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой сегодня государством. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня – 25 рублей 40 копеек, на завтра – 25,41. Евро сегодня стоит 35 рублей 9 копеек, курс на четверг – 35,07. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Жители Германии, по последним данным статистики, стали реже официально болеть. Количество дней, проводимых наемными работниками на больничных, снизилось в первой половине нынешнего года до рекордно низкой с момента объединения страны отметки. Одна из главных причин – страх потерять работу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О немецком трудолюбии ходят легенды и слагают пословиц. Историки утверждают, что немецкая трудовая этика базируется на идеях протестантской реформации, начатой Мартином Лютером в XVI веке. Для немцев работа хороша сама по себе. Она формирует у человека характер и очищает его внутренне. Поэтому страх потерять работу в Германии действительно велик. Особенно сейчас, когда страна только начинает выходить из экономического кризиса. 3,6 рабочих дня. Столько времени позволил себе проболеть дома среднестатистический немец за первые 6 месяцев 2007 года. Это вдвое меньше, чем в начале 90-х годов. О страхах выходить на больничный в Германии я беседую с руководителем отдела социальной политики Объединения немецких профсоюзов Хайнцем Штапфом Файном.
На протяжении последних десятилетий к началу каждого нового года мы видим одну и ту же картину. Число больных в Германии становится все меньше и меньше, и устанавливаются все новые и новые рекорды. По нашему мнению, причина не в том, что люди становятся здоровее, а в том, что с каждым годом все больше и больше наемных работников больными выходят на работу. В Германии стало нормальным явлением увольнять людей по причине болезни. Группа ведущих больничных касс провела социологический опрос среди населения. Выяснилось, что 2/3 опрошенных выходят на работу, невзирая на болезнь. При этом каждый третий выходит на работу, несмотря на настоятельную рекомендацию врача остаться дома.
Почему вы исключаете то, что люди просто стали здоровее и поэтому реже стали обращаться к врачам?
Это было бы хорошей новостью, если бы подтверждалось фактами. По данным же статистики Министерства здравоохранения, число больных людей в Германии не уменьшается, хотя при этом они реже стали брать больничные. Да, с одной стороны, уменьшилось число производственных травм, заболеваний дыхательных путей. Это связано с тем, что многие ведущие предприятия Германии отказываются от вредных производств и стараются максимально автоматизировать технологические процессы. Появилось больше рабочих мест в офисах за компьютером. Но при этом в Германии резко возросло число психических заболеваний. Все более широкий размах приобретает такое явление, как моббинг, психологическое давление на наемных работников, оказываемое со стороны работодателей.
По данным статистики, в Восточной Германии на территории бывшей ГДР люди чаще берут больничные в связи с психологическими срывами, чем на западе страны. С чем, на ваш взгляд, это связано?
В этом нет ничего удивительного. Экономическая ситуация на востоке Германии значительно хуже, чем в западной ее части. Свободных рабочих мест меньше. Многие предприятия закрыты, а на тех, которые все же работают, периодически сокращаются штаты. На востоке Германии предприятия предпочитают формировать кадры, пользуясь услугами фирм, специализирующихся на подборе временного персонала. Сотрудники, временно работающие на предприятиях от фирм-посредников, чувствуют себя вдвойне бесправными и подвергаются особому психологическому давлению со стороны работодателей. Временный персонал зарабатывает обычно меньше, чем те, кто работает постоянно на предприятии. Надеясь получить постоянное место работы, такие сотрудники готовы беспрекословно подвергаться любому моббингу, любому психологическому давлению, лишь бы понравиться начальству. И нет ничего удивительного в том, что временный персонал, использование которого стало столь популярным, особенно в Восточной Германии, в конце концов чаще эмоционально срывается и чаще берет больничный.
Всегда ли в Германии существовал такой большой страх потерять работу, как сейчас?
Нет, он появился с середины 70-х годов. Миллионы людей остались без работы, а те, кому ее все же удалось сохранить, боятся чем бы то ни было прогневить работодателя, даже больничным листом.
Во времена полной трудовой занятости до середины 70-х годов в Германии с больничными было проще. А часто его и не брали, просто звонили начальнику и говорили, что не здоровится. Сейчас же все стало сложнее и строже. В крайнем случае немцы действительно обычно идут не к какому-то другому врачу, а к психотерапевту. Такой больничный кажется работодателям более правдоподобным, ведь им, как никому другому, хорошо известно, что работа в Германии полна стрессов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий. Через час 10 минут в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске мы расскажем о траурных мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине начала сталинских репрессий и судьбах современных политзаключенных в России, о расследовании дела о нападении на лагерь экологов в Ангарске, поездке северокавказских муфтиев в Соединенные Штаты, планах переименования улиц в Москве и празднования 125-летия со дня рождения Давида Бурлюка на Украине. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это Катарина Вагнер, правнучка великого композитора, который открыл ежегодный вагнеровский фестиваль в Байройте.
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, члена Совета Федерации деканов факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета, Юрий Солонин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. городе Зея подтоплено около 30 домов, эвакуировано 140 человек.
Никогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Выразили озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.